Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов, и я должен сказать, что мы и в этом году будем продолжать выпуски радиожурнала «Друзья Сибры», знакомить вас с жизнью союзного государства, с проблемами и радостями, и человеческими всякими подробностями, что может быть важнее всего и интереснее всего для нас в нашем союзе России и Белоруссии. Ну, у них там сейчас, ну и у нас в какой-то мере тоже, как в Союзе, самое важное политическое событие – это выборы президента Белоруссии. И тут дело вот в чем. Мы сейчас готовим эту программу. Мы еще, формально говоря, результат не знаем, хотя, в общем, не секрет, скорее всего, этот самый результат. Но, по крайней мере, открывать программу мы привыкли с серьезных вещей, с политики. И уже так традиционно получилось, что в значительной части политическую ситуацию... То есть, а политическая ситуация сегодня в Беларуси – это как они идут к выборам, как они идут на выборы, с чем они идут на выборы. У нас комментирует Вадим Францевич Гигин, белорусский историк, политолог, публицист, депутат Национального собрания Республики Беларусь и наш добрый друг и сябр. Ну, и в этот раз не будем изменять традиции, а Вадима Францевича послушаем.
Здравствуйте, Владимир Константинович, здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Но нужно отдать должное России, несмотря на то, что вы отметили заинтересованность, безусловно, в положительном исходе, никакого вмешательства в выборы нет, уж тем более нет чего-то сравнимого с тем, что делают Соединенные Штаты сейчас на выборах в Европе.
Да.
Никакого российского Илона Маска, и уж тем более это не вы, Владимир Константинович, который Илон Маск, как мы знаем, просто с ногами влез в выборы в Великобритании, в Германии, да, ничего подобного нет, и мы осуществляем волеизъявление народа полностью в соответствии с законом и с процедурами. Кстати, вот это очень важный вопрос, о котором я хотел бы сказать.
Да, да.
Ну, вы знаете, мы сейчас проводим такое реформирование нашей политической системы, и выборы сами по себе президентские являются вершиной этого процесса. Он начался с резолюции 6-го Всебелорусского народного собрания в феврале 2021 года. Затем состоялось принятие Конституции новой редакции на референдуме в 2022 году, целого ряда законов, при регистрации политических партий, созыв Всебелорусского народного собрания, до этого еще был закон о гражданском обществе, единый день голосования прошел в 2024 году, выборы депутатов всех уровней, и вот сейчас президентские выборы. И, конечно, когда мы формируем нашу политическую систему, естественно, задаются вопросы, а какие процедуры сохранить, чего, может быть, отказаться. Угу. Ну и президент требует, и это правильно, чтобы все соблюдалось в соответствии с буквой закона. Мы не должны уподобляться тем же западникам, которые сейчас нарушают все и вся. Вот это важный момент. Они нас учили все эти годы,
как надо соблюдать.
Как важна в демократии процедура. Растоптали сейчас все. И выборы в Соединенных Штатах, и вмешательство в выборы в Европе, и нарушение международного права мы видим в Гренландии, Канада, Панамский канал, все на слуху. Ну и, безусловно, абсолютно вопиющий случай, который произошел с издевательством над волей народа в Румынии, где были просто отменены результаты голосования. Ничего подобного у нас нет. У нас точно все соблюдается, и буква закона, и все процедуры. У нас 5 кандидатов в президенты. Безусловно, я думаю, ни у кого нет никаких сомнений в том, что победу одержит действующий президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Но это вовсе не означает, что нет борьбы. Она есть. Борьба идеологическая и борьба политическая. И борьба, я бы сказал, с такой долгой перспективой.
Потому что на этих выборах определяется
политический процесс не только на ближайший год или на ближайшие 5 лет, но и на 30-е годы. Я думаю, что многие из тех лидеров или же политических сил, которые заявили о себе, о своих амбициях на этих выборах, они будут проявлять себя уже в 30-е годы. Если угодно, одно из главных магистральных направлений той общественной дискуссии, которая сейчас и идет, причем ее поддержит именно действующий глава государства, это преемственность. Угу. Обеспечение преемственности поколений, обеспечение преемственности идей, традиций. Ну, иногда, знаете, порой даже чуть-чуть, я бы сказал, так грубовато это сводит, а кто же будет после Лукашенко?
Ну, да,
речь идет не так. Речь идет о том, что приходит новое поколение. Новое поколение – это не просто там, новый там, глава государства. Или новое поколение – это весь политический класс, если угодно, который или будет перезагружен, или же частично это произойдет. То есть, ну, в любом случае появятся новые имена. Президент об этом говорит постоянно. А как могут появиться новые имена? Безусловно, в результате политического отбора. Отбора, который делает сама жизнь, отбора, который делают граждане. И этот отбор происходит как раз-таки во время выборов. И вот здесь очень важно, чтобы происходила конкуренция идей. И она происходит. Мы видим, что и опубликована программа Александра Григорьевича, программа, которая отражает суть его деятельности, мы ее хорошо знаем, деятельности созидательной, деятельности, направленной на обеспечение мира и безопасности в нашей стране и в регионе, и в мире в целом, на формирование справедливого мира. Есть небезызвестный вам, и я вижу, его хорошо знают и в России, Олег Гайдукевич, лидер Либерально-демократической такой, партии.
Да. Резкий человек, такой который, парень, да-да-да.
Да, может быть, его кто-то, он не обидится на меня, это мой добрый товарищ, да. Друг, коллега по парламенту. Да, кто-то может назвать эту партию популисткой, но популисткой с точки зрения такой общенародности, желания как бы отразить представление разных категорий граждан. И мы это видим по его программе. Опора у него очень серьезная на предпринимательские круги. Это тоже любопытное направление, поскольку в валовом внутреннем продукте процент произведенных в частном секторе все возрастает. Мы можем, безусловно, говорить о очень любопытной программе, которую выдвинула коммунистическая партия во главе с своим первым секретарем и кандидатом в президенты Сергеем Саранковым. Он относительно недавно возглавил партию. Но программа, я вам скажу, такая левая. Там и остановить приватизацию, и произвести национализацию банков, и отстаивать историческую память, и героизировать Сталина. И там у них, значит, создать советы трудящихся на предприятиях. Ну, так вот, такая вот, да, идеология.
Что-то мне это напоминает.
Что-то мне напоминает. Коммунизма такого.
Классический, абсолютно.
Без всякого здесь реформизма какого-то, оппортунизма, ревизионизма.
Но это не играли, не играли это, Вадим Францович. Ну, может, это игра какая-то такая, социалистическая игра, коммунистическая игра, которая выигрыша не сулит, но определенные соберет. Определенное количество. Ну, разве это возможно сегодня, то, что они говорят? Ну, это греет сердце многих, я понимаю, но...
Владимир Константинович, можно обратить этот вопрос к нашему коллеге с вами по «Друзьям Сябрам» Алексею Дерманту, который является, кстати, одним из авторов, как я понимаю, этой программы, и активный член Центрального комитета Коммунистической партии.
О, я у него спрошу, он сегодня будет, между прочим, тоже на связи.
Вот.
Очень точное. Хорошо, спрошу, хорошо.
Обратите к нему этот вопрос, да. Поэтому, видите, уже интересно, так?
Да, это
дальше.
Правда.
Но есть, вот вы сразу, вас эти тезисы как-то так заинтересовали, забудоражили. Ну и многих людей. Не все разделяют идеологию марксизма, ленинизма. Многие сторонники социальной справедливости, но их что-то не устраивает. В Компартии у нас есть Республиканская партия труда и справедливости. Это скорее партия такого социал-демократического толка.
Помягче будет.
Да, Александр Хижняк. Опытный руководитель, представитель такого директорского корпуса, депутат горсовета. Вот он помягче, как вот вы, наверное, правильно сказали, вот он помягче. Вот это вот самое такое правильное определение. Ну и давайте прямо скажем, никто не скрывает, что мы, конечно, преодолеваем последствия 2020 года, но есть у нас в обществе люди, которые с нами не согласны. Есть люди, которые, наверное, где-то и сохранили свои идеи, если они не носят экстремистский только характер.
Ну да.
Там 2020 года. Разные люди есть. Есть те, кто раскаялся в том, что пошел не за теми людьми, лидерами, но они настроены, может быть, более либерально, может быть, даже прозападно. Но есть такие люди в обществе, нельзя это игнорировать. Нужно давать им возможность высказываться в рамках конституционного поля, если это не нарушает закон.
Да,
у нас за экстремизм, в том числе и политически, довольно суровые наказания, но они вступают в силу только тогда, когда человек не хочет пользоваться легальными возможностями отстаивать свою точку зрения. А чтобы он пользовался, их надо создавать. И мы это сделаем. И уже второй раз выдвигается такая Анна Конопатская, которая является представителем этих кругов. Вот вы сказали «ого-го», когда услышали программу Компартии. А что вы скажете по поводу ее программы, где и срок президента ограничить 4 годами, и выпустить, как она, смягчить там наказание, как она называет, политзаключенных, ну, это те, осужден за события 2020 года и политический экстремизм, и целый ряд других вопросов, просто напрямую критически направленных против действующей власти. Вот такой кандидат зарегистрирован, такой кандидат идет на выборы.
Кстати, интересно будет посмотреть,
Политический процесс неинтересен, там все замерло. Это люди, либо которые являются некомпетентными, просто не знают, что происходит в Беларуси, либо сознательно перевирают информацию с точки зрения пропаганды. Кстати, вот сейчас у нас госсекретарь Совета Безопасности Александр Григорьевич Вольфович как раз буквально выступил с заявлением о том, какие действия противник, зарубежные центры планируют с точки зрения дискредитации или попытки срыва выборов. Выборы сорвать не получится.
Нет, не получится.
Но информационные атаки с целью дискредитации власти, попытки вот организации пропагандистских поводов, они будут предприниматься.
Но это денежки будут осваивать. Какие-то деньги выделены.
Они будут осваивать. Кажется, по-белорусски с панталыку не собьет.
Но смотрите, вы сказали, вот про коммунистов я так ого-го сказал, а что я скажу про Конопатскую? А я скажу следующее, что это тоже, мне кажется, такой немного набор суповой.
Да.
Да, это такой суповой набор либерала, который вот, значит, поэтому если за ней кто-то пойдет, если эти люди действительно реально есть, и если они не экстремисты, а у них есть какие-то мыслишки или есть какой-то жизненный опыт, им придется преодолевать, им на эти кости супового набора придется что-то, жирок какой-то наращивать, мыслишки какие-то интересные. А как жить? Вот вы, вот все это красиво, конечно, ладно, мы выпустим, значит, этих безобразников, которые кто-то, может быть, по политическим мотивам, а некоторые просто из хулиганов, мотивов, или за деньги, причем которые им платят, понятное дело, не в администрации президента Республики Беларусь, понятное дело, а кое-где в других местах, этим всем занимались. Вы сказали, вот они будут организовывать какие-то беспорядки, значит, или пытаться как-то дискредитировать результаты выборов. У меня вопрос, это же опять они же денежки будут осваивать. Поэтому Конопатской придется, и вот этой силе общественной, которую вы обрисовали, придется первое, дистанцироваться вот от этой вот шушеры, да, это первое. А второе, стать более прагматичными, стать более социально внятными, потому что и тогда все равно им ничего не видать. Либо полицейская дубинка, если они в экстремизм уходят, да, либо близкие к процентному, к нулевому результату на выборах. Уже люди этого точно не собираются поддерживать. Есть много других проблем, хотя они не хотят, чтобы люди в тюрьме сидели, но не это является центром программы какой-то настоящей политической партии, которая хотела бы завоевать серьезный авторитет и власть. Правда ведь или нет?
Я согласен, мне очень понравилось ваше определение супового набора, но, конечно, ну, речь не идет о том, что Конопатская или ее там окружение, те, кто пишет ее программу, она не одна такая. Ага. За ней стоят определенные политические деятели, мы их знаем. Ну, в принципе, это такая, может быть, формирующаяся сила либеральная, прозападная. То есть такие настроения тоже в обществе
есть.
Но,
понятно.
Правильно сказали. Они, как говорили в советское время, должны разоружиться. То есть они не должны призывать к какому-то выходу на улицу.
Это правда.
Они к этому, собственно говоря, и не призывают.
Ну, молодцы, хотя бы.
Но, может быть, более четко дистанцироваться от тех зарубежных подрывных центров. Что касается супового набора, то, может, такое определение характерно и для программ некоторых других кандидатов, тех, кто претендует на должность, поскольку, ну, они пытаются насобирать это, вот вы сказали, у коммунистов может быть это игра, но может быть не игра, а попытка вот насобирать те тезисы, которые могут быть приемлемы их потенциальным электоратам. Сказал тот же кандидат от коммунистов Сергей Саранков, когда посещал Могилев. Ну вот мы ездим, смотрим, как тезисы программы заходят людям. То есть это вот они озвучили, а дальше, в целом, на более дальнюю перспективу, смотрят, подходит тот или иной тезис, или же он не принимается, или же его надо менять, или же от него надо отказываться. То есть насколько это приемлемо. И в этом плане выборы, конечно, играют большую роль. Ну, еще один момент. Выборы – это всегда экзамен для власти, причем не только для действующего президента, но для всей вертикали власти и для нас, депутатов. В том числе мы работаем в округах. Именно вот в это время, пристально как никогда, власть обращает внимание на жалобы людей, на предложения людей, на те идеи, которые высказываются, это не только, поверьте, жалобы, на те идеи, которые высказываются в ходе встреч с населением. У нас такое есть форма работы. Вот это все вместе взятое, оно очень активно затем используется в организации работы властной. Ну и отличительной чертой этого, этой кампании стала акция, она общереспубликанская, она тут не делится по кандидатам. Акция, которая призвана объединить народ, это марафон единства. Он стартовал сразу после 17 сентября, День народного единства. Ну и одна из целей этой акции все-таки продемонстрировать. Да, разные кандидаты, да, идет там борьба мнений, лозунги вот те же коммунисты выдвигают: мы не вместо, мы вместе, подразумевая президента. Но вместе с тем мы должны все-таки демонстрировать единство нации. Это вот до недавнего времени этим были сильны те же американцы. Мы здесь не копируем ничего, но давайте вспомним, всегда говорили, борьба жесткая идет на выборах, ну а нация должна оставаться единой, единой для того, чтобы достигать общенациональной.
Они, кстати, это упустили из вида,
И это правильно.
А мы-то не должны их копировать. Они, конечно, довели себя
там, да, бог знает что. Они это упустили, но согласитесь, на протяжении достаточно длительного времени.
Это работало, конечно,
Им удавалось этого добиваться.
Это и правильно,
кстати. Ну почему? Их опыт. Я просто привел в качестве примера, что этот тезис у них постоянно фигурировал, что позволяло им преодолевать достаточно серьезные вызовы. Такие, как Вторая мировая война, или там, вот мы помним, борьба с сегрегацией, или тяжелые 70-е годы, ну и целый ряд других вопросов, которые все-таки возникали перед этой нацией. Мы тоже должны быть сильными в этой ситуации, потому что, когда стоит вопрос о мире и безопасности, а президент страны обозначает, что достижение в экономике, год благоустройства у нас страны объявлен, пятилетка качества, ничего этого нельзя будет добиться без мира и безопасности. Мы хотим сохранить. А сохранить их можно только в том случае, если мы будем демонстрировать единство народа. И наш любой потенциальный агрессор, он же смотрит не только на то, есть у нас ядерное оружие или нет. Но он смотрит на политическую волю, он смотрит на решимость. Он смотрит на то, есть у нас внутренние противоречия или же нет. Вот в рамках марафона единства я проводил встречу, есть у нас такой проект «Моя жизнь, мой путь, мой президент», с бывшим госсекретарем Совета Безопасности, министром обороны, руководителем Госпогранкомитета, генерал-полковником Леонидом Семеновичем Мальцевым. И он высказал, в общем, простую, но мудрую мысль. Он сказал: знаете, никогда внешний враг не добивается своих целей даже вооруженным путем, если есть внутренняя сила. Всегда военная победа иностранными государствами достигается только при наличии внутренней слабости у их противника. Это очень правильные слова. Если мы будем внутренне сплочены, то и противник будет учитывать это как важнейший фактор, в том числе военно-политический фактор, в своих планах. И опять-таки, тому же Мальцеву принадлежат Леониду Семеновичу тоже хорошие слова, еще раньше он их сказал, что высшая форма военного искусства заключается в том, чтобы поддерживать свои вооруженные силы на таком уровне, чтобы потенциальному противнику даже в голову не пришло на вас нападать.
Разумно.
Это, наверное, те такие магистральные тезисы, которые сейчас объединяют всю страну. Мир, безопасность, поддержка своих вооруженных сил и, безусловно, настрой на созидание, на качественную работу.
Вадим Францевич, последнее, что хотел бы спросить. Я слежу за повесточкой и смотрю, Александр Григорьевич Лукашенко довольно решительно высказался по поводу того, что дисциплина должна быть жесткая. Значит, и он там и по администрации так немножко говорит: ребята, и в администрации надо, чтобы это было, и в других государственных организациях. Это с чем связано? Я вот, как всегда, политиканство, ничего не могу с собой поделать. Что-нибудь там, какая-нибудь разболтанность появилась, что ли, не дай бог, или чего? Почему такая...
Ну, это всегда, это неизменное требование президента, неизменное, на самом деле. И все свое время, пока он является главой государства,
чтобы не забывали,
он это требование высказывает, тем более он определяет, если вы посмотрите, в начале года, в начале пятилетки, в начале какого-то ответственного периода. У него это всегда присутствует. Как мы говорим, у президента нет оценки 10, он всегда видит возможности для роста. Знаете, у одного из наших руководителей, ну, ответственнейшего, мудреного государственного деятеля, многолетнего губернатора Витебщины, руководителя парламента, ну, чтобы вы понимали, губернатор Витебщины, он был 14 лет, руководитель парламента, палаты представителей 16, Владимира Павловича Андрейченко спросил.
Говорит, да, я знаю.
Так, Владимир Павлович, знаю, Владимир Павлович, да. Вот когда вас критиковал президент, как вы реагировали? Он так подумал, сказал, что значит «когда»? Всегда. То есть критиковал всегда, даже при самых больших достижениях. И это стиль главы государства, и во многом Александр Григорьевич остается верен себе. Вот мы сейчас такая у нас пошла, ну не могу сказать мода, но вот стало популярным, когда поднимаются высказывания президента 90-х годов, 2000-х годов, и они оказываются пророческими или же показывают последовательность линии главы государства все эти годы. Но вот подняли статью в газете, тогда еще «Советская Беларусь», сейчас «СБ Беларусь сегодня», это 96-й год. И там речь идет, точнее, выступление новогоднее.
Год, боже мой.
«Мир, безопасность».
Понятно.
Возьмите выступление главы государства 2005 года на юбилейной ассамблее, Генеральной ассамблее ООН. Если вы возьмете программу, с которой выступил президент Беларуси, вы удивитесь, насколько она совпадает с тем, что сейчас говорят все мировые лидеры.
Понятно.
О том, как должен быть устроен мир, какие будут ожидания. То, что глава государства и в том году, и в этом году говорил, что год будет тяжелым, надо все преодолеть. Почему? Он настраивает своих подчиненных на то, чтобы все руководство страны, всех, в общем, людей, граждан, на то, чтобы не было расслабленности ни в коем случае.
Да, уж
а мы видим, что бывает, когда есть расслабленность, есть
часто
закидательские настроения, есть вот такие мысли. Да, ну, знаете, вот самый худший вариант, мне всегда сцена вспоминается из «Тихого Дона», когда Петр, Григорий Мелеховый выходит, значит, на балку, выстраивает свои сотни, и он говорит, ну, давай, Гриша, ты вот так вот пойдешь. А он говорит, а если нас обойдут? А брат так подумал, перчатки, рукавицы одевал, говорит, да кто кто ж обойдет? Их обошли.
Да,
и стоило
да,
это
да,
и
да,
брату,
да,
и родственникам да, Григория Мелехова
да,
жизни
да,
тогда,
да,
как
да,
мы
да,
помним
да,
по роману.
Да,
так
да,
вот это «да кто ж нас обойдет» — это худшее качество, которое может быть как у военачальника, как у политика, или как у любого руководителя, наверное, и по жизни.
Куда
вот
они
этого
денутся,
не должно
да?
быть. Мы должны предполагать всегда самые худшие сценарии для того, чтобы в случае, когда все произойдет как должно, мы порадовались, поздравили друг друга, а не происходило все наоборот.
Вадим Францевич, спасибо огромное за комментарий. Желаю вам успехов в этой политической кампании с той точки зрения, что вы просто как общественные деятели и журналисты, и философы не можете в этом не принимать участие.
Ну, я как гражданин Беларуси,
как гражданин, прежде всего,
участие,
да,
я
да,
ваши
да.
добрые слова адресую всем гражданам
всем,
Беларуси,
всем гражданам,
которые
да.
и являются источником власти, как записано у нас в Конституции.
Вот на связи у нас сейчас как раз Алексей Валерьевич Дзермант, белорусский философ, публицист, политический обозреватель, главный редактор, добрый друг, добрый сябр. Знакомы мы давно с ним. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Я что хочу спросить в первую очередь. Дело в том, что мы только что с Вадимом Францевичем Гигиным говорили, хорошо вам тоже известным нашим сябром и другом, обсуждали политическую ситуацию, предвыборную и так далее. И когда я спросил, слушайте, а как коммунисты-то сформулировали? Жестко, прямо как, прям предреволюционно сформулировали. И тут мне Вадим Францевич говорит, так это вы у нашего друга Алексея Валерьевича Дзермонта спросите, потому что он хорошо знает, в чем смысл позиции вот такой вот, я бы сказал, знаете, резкой такой позиции, бескомпромиссной mm-hmm. позиции коммунистов на этих выборах и кандидатов в президенты от вашей партии. Алексей Валерьевич, вот как вы это прокомментируете? Вы рассчитываете, что это найдет такая классический набор требований коммунистов найдет отклик в Беларуси?
Ну, вы знаете, наш кандидат Сергей Саранков идет под лозунгом «не вместо, а вместе». То есть мы понимаем, что альтернативы Александру Григорьевичу нет,
да,
и он,
да.
вероятнее всего, победит
да.
с большим процентом. Но наша задача сделать так, чтобы вот те преобразования социальные или даже, можно сказать, социалистические, которые начал первый президент Беларуси, не просто их продолжить, но и углубить, то есть сделать их необратимыми. И поэтому действительно мы формулировали достаточно такую жесткую социалистическую программу. Мы считаем, что запрос на вот такой социализм с белорусской спецификой, он есть в обществе, и мы вообще рассчитываем на второе место. Мы хотим за него посражаться, видим, что вот те вещи, связанные с защитой человека труда, защитой тех, кто работает в сфере медицины, образования. Вот это наши основные вопросы, это наши основные выборщики. Мы на них ориентируемся И я думаю, что мы найдем отклик у этих людей. Сейчас вот ездим по регионам, видим, что интерес большой. И все понимают, что мы, да, за Лукашенко, но за то, чтобы вот никакие либералы, никакие западники не прошли, и мы на этом настаиваем.
Алексей Валерьевич, большое вам спасибо и успехов, чтобы все те цели, которые вы именно и ваш кандидат, и Коммунистическая партия Беларуси ставят в этих выборах, чтобы вы их добились, достигли. Спасибо. Хочу подтвердить, уважаемые радиослушатели, что вы на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радиожурнал «Друзья Сибры». Но сейчас маленький перерыв у нас в радиожурнале, но не на радиостанции. Сейчас новости, а потом радиожурнал работу продолжит обсуждать повестку дня Союзного государства России и Белоруссии.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот, уважаемые радиослушатели, мы и вернулись. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Ну и пошли новости.
Белорусские новины. Правительство России присудило премию в области СМИ за 2024 год белорусской журналистке Ксении Лебедевой за создание документального фильма «Мариуполь». Лебедева является специальным корреспондентом телеканала «Первый информационный» национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Ее фильм повествует о событиях, происходивших в Мариуполе с 2014 по 2022 год. В том числе в картине поднята тема возрождения нацизма и связанных с этим опасностей. Всего ежегодно присуждается 20 премий правительства в области СМИ. Размер каждой 1 миллион рублей. Получить награду могут как отдельные авторы, так и коллективы.
Эту новость я попросил прокомментировать Андрея Евгеньевича Кривошеева, белорусского журналиста, председателя Белорусского союза журналистов, генерального директора агентства «Минск Новости». Это такой холдинг большой, чего у него там только нету. И радио, и бумага, и интернет, полным-полно у него всего. Андрей Евгеньевич, значит, не знаю, как вы, а у меня вот это сообщение личный оттенок имеет, потому что мы-то с вами, наверное, помним, как Ксения Лебедева, совсем молоденькая журналистка, получала первые призы на нашем с вами фестивале, близком нам, значит, и в разных мероприятиях у друзей Сибров принимала участие, и вообще мы видели, как человек растет. Талантливый, интересный человек растет, и как растет, причем не просто растет, а растет так это в правильном направлении, что называется, к солнцу пробивается. У меня такой комментарий к Ксении Лебедевой и ее премии. А у вас какой?
Ну, у меня такой же. Владимир Константинович, приветствую всех радиослушателей. Действительно, Ксюша Лебедева работала в отделе экономических новостей, занималась серьезной экономикой, но душа у нее, она сама в этом признавалась, всегда лежала к журналистским расследованиям, к документалистике. И, собственно, наверное, первой наградой такой, именно вот в этом новом жанре, стала ее замечательная работа, короткометражный фильм «Дудичи» про... Да, деревню в Чернобыльской зоне, в которой остался всего один житель, точнее, жительница, которая наотрез, да, отказывается уезжать с родных мест.
Очень трогательная была такая
штука. И да, эта работа была высоко оценена нашим жюри фестиваля «Евразия Док». Короткий метр, четырехминутный. Но это была такая пронзительная, такая честная история, что мы действительно увидели в Ксении Петровне вот этот огромный потенциал. Ну, а после того, как началась специальная военная операция, после того, как наши журналисты выпросили у президента Беларуси разрешение ездить вместе с российскими коллегами на линию фронта. Почему попросили? Потому что у нас было такое негласное требование главы государства не рисковать белорусскими журналистами, не отправлять их в горячие точки с командировками. Это больше касалось, конечно, главных редакторов, потому что это ответственность главного редактора за жизнь и здоровье. Ну вот, Ксюша была одной из первых. Ее фильм, кстати, «Мариуполь», 9 месяцев монтировался, и по неоднократным визитам Ксюши в эту горячую точку, сейчас, слава богу, не такую горячую, хотя все равно проблемы остаются.
Очень важно.
Но
да,
вот это честная журналистика, это честный взгляд, и я рад, что мы с вами, Владимир Константинович, хотя бы отчасти, но приложили руку к тому, что белорусская и российская журналистика в такой согласованной редакционной политике и просто в честных человеческих дружеских отношениях находятся. и делают совместные проекты большие, потому что без поддержки с российской стороны, без обеспечения там безопасности, без прикрытия, в каких условиях работают российские военкоры, конечно, эти поездки были бы невозможны. Но мы к этому делу приложили руку и тоже несем ответственность. Я поздравляю и лично здесь поздравляю Ксению Петровну с заслуженной наградой. Она стала в этом году, в 24-м, единственной белорусской журналисткой, которая получила вот российскую награду, такую высокую, из рук премьер-министра Российской Федерации. Особая гордость за то, что вы в России не делите на своих и чужих, и высокую награду.
Это красиво,
такую,
это правда.
Вот она получает и белорусские коллеги.
Андрей Евгеньевич, а вот вы тут сказали, что у нас тут партнерство, что мы дружим, это факт. А вот то, что мы с вами сейчас беседуем, это тоже в известном смысле.
Конечно.
Наша проект. Дружба, совместный проект, да. У нас даже
радиомостик дружбы.
Радиомостик. Согласен с вами. Знаете, даже если бы у нас не было этого, этой бумаженции, которую мы как-то с вами подписали в торжественной обстановке, по-моему, в Сочи на Союзе журналистов подписывали что-то вроде этого. Или...
Вся Россия, да.
Вся Россия, да.
Я уверен, что да, у нас же есть и замечательный клуб «Друзья Сибры», который действует. У нас развивается ассоциация региональной прессы России и Беларуси. Мы друг у друга в гостях и в передачах уже прописались на постоянной основе. И белорусские эксперты на российском телевидении, и не только телевидении, но и в стримах постоянные гости. Поэтому, да, это плод наших работ.
Так что
но
вот так
это,
вот мы
знаете,
умеем.
Если бы мы это не сделали, наверное, сделали бы без нас, потому что, просто время диктует такое тесное сотрудничество, я бы даже сказал, интеграцию белорусских российских медийщиков. У нас одно наше общее русскоязычное поле, в котором мы работаем. Против нас столько врагов, что если бы мы не объединились, то эти соросята просто бы капали на мозги нашим людям и перевернули бы и Беларусь, и Российскую Федерацию. Пытались же это сделать.
Пытались,
и у вас ходила болотная, и у нас 20-й год гремел. И у вас сейчас пытаются вербовать коллаборационистов и просто людей для совершения диверсий, терактов.
Есть
и
такое.
У нас то же самое. Поэтому, то, что мы это сделали, мы молодцы, но если бы не сделали, жизнь бы нас заставила сделать.
Кто молодец? Мы молодцы. Андрей Евгеньевич, спасибо вам большое. Всего доброго.
Белорусские новины. Совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск союзного государства Беларуси и России началась в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси. Как отметило ведомство, с 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил проработают один из вариантов применения группировок войск сил в ходе совместных действий. В белорусском Минобороны пояснили, что тренировка является составной частью комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет в текущем году на территории Республики Беларусь.
Эту тему я попросил прокомментировать Виктора Николаевича Баранца, известного военного журналиста, обозревателя «Комсомольской правды». Он нам хорошо известен всем, в том числе и слушателям нашего радиожурнала «Друзья Сибры». Виктор Николаевич, здрасте! Как штабные тренируют? Ну вот раньше говорили, генералы тренируются на песочнице. Такие стояли бы большие макеты всевозможные, вот они там двигали какие-то. Сейчас что происходит? Есть песочницы какие-то? Штабные же не могут, или они тоже выезжают куда-то в поле и там в поле?
Штабная тренировка главным образом проводится на картах, на гигантских картах, которые расстилаются в генеральном штабе или вооруженных сил России или Белоруссии. И там генералы вокруг этой гигантской карты с деревянными указочками или лазерными рассматривают обозначение войск противника. Вот на этих картах все обозначено: авиация, танки, пушки, группировки. И здесь же над этими картами размышляют генералы о том, какие могут быть варианты боевых действий в случае нападения супостата на нашу объединенную группировку. Это раз. Дальше штабная тренировка предусматривает и координацию связи для того, чтобы можно было быстро передавать друг другу какую-то информацию, где враг прорвался, прорвался, где нам надо готовить наступление. Для этого используется специальная техника. Это называется улучшение или координация связи между командными пунктами. Эти командные пункты могут выезжать на местность для того, чтобы отработать в реальности, на местности. Причем имитируется и в то же время имитируется нападение радиоэлектронных средств противника.
Понятно, помехи.
Глушить и белорусские, и российские средства связи, и мы заодно в ходе этой штабной тренировки проверяем, насколько супостаты нам мешают по-братски разговаривать на одном языке. Ну и безусловно, таким одним из элементов штабной работы, это безусловно выезд на местность, на какую-то определенную местность, на рекогносцировку, где генералы обсуждают варианты совместных боевых действий.
Я-то думал, они все возле компьютеров сидят, как студенты, или с телефонами, джик-джик-джик-джик-джик. А там все-таки карты, указки, и жизнь натуральная, и радиопомехи. То есть, ну, хорошо, меня это успокаивает.
Владимир Константинович, я говорю, и компьютеры тоже в этом гигантском классе бывают.
Понятно.
Что там иногда делаются расчеты. А что вот какие расчеты? Давайте белорусов с россиянами просчитаем.
Да.
Вот на нас попрет украинская армия.
И что будет?
Они быстро садятся к компьютеру и получают данные своей разведки. А что там в украинской армии? Сколько танков, сколько пушек, сколько БМП, сколько там реактивных систем залпа огня на нас повали. Так, внимание, просчитывают и тут же на компьютере рассчитывают, а какие силы нам надо выставить против этой армады. Так что и электроника здесь, и искусственный интеллект уже тоже присутствует, да.
Ну что, Виктор Николаевич, спасибо вам большое за комментарии. Буду обращаться к вам. Я уже говорил сегодня радиослушателям, и вам скажу. У нас радиожурнал «Друзья Сибры» в этом году будет продолжать выходить. Все у нас на местах, что называется. А вы у нас штатный комментатор, главный, основной. По военным делам у нас еще есть несколько таких ваших соратников. Так что будем обращаться. А насчет войны, ну, до мира доживем, там, посмотрим, да. Ну, только вместе с вами. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго.
Белорусские новины. Белорусские ученые надеются принять участие в проекте по созданию орбитального телескопа МГУ-270. Об этом заявил председатель Президиума Национальной академии наук Республики академик Владимир Гусаков. Он отметил, что белорусские исследователи в рамках союзного государства давно сотрудничают с Московским университетом и участвуют в совместных проектах. В сентябре 2023 года ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил о подготовке юбилейного проекта по созданию орбитального телескопа, в рамках которого планируется запуск спутника с оптическим телескопом для поиска и изучения экзопланет.
Вот это интересное сообщение о том, что белорусские ученые надеются принять участие в проекте по созданию орбитального телескопа МГУ-270. Я попросил прокомментировать Александра Геннадьевича Шумилина, доброго знакомого своего, академика секретаря отделения физики, математики и информатики Национальной академии Беларуси, доктора экономических наук и профессора. Почему его именно я попросил прокомментировать? Потому что он на многих наших встречах очень интересно и очень глубоко как раз говорил о том, как жизнь заставляет, и как полезно и правильно устроена жизнь, которая заставляет нас, россиян и белорусов, интересоваться успехами друг друга, проектами друг друга, залезать в эти проекты и умножать таким образом, я бы даже сказал, может быть, в квадрате или в кубе, или как там, в общем, значит, по математике и информатике правильно это сказать, в геометрической прогрессии увеличивать собственные какие-то достижения, знания и опыт, и силу государства, в том числе, которое, как говорится, наукой-то тоже прирастает. Что вы хотите увидеть в орбитальном телескопе, скажите, пожалуйста, не результаты ли выборов в Республике Беларусь, которые скоро... Или там и не требуется телескоп уже, все, значит...
Да, по выборам у нас, слава богу, все идет штатно, в подготовке. Вот президент высказал, я думаю, тут не будет никаких, да, говорят,
нареканий. Телескоп не понадобится.
Все должно быть как положено.
Да.
Ну, а, конечно, по науке это действительно очень важное направление. У нас с российскими коллегами, с Роскосмосом действует совместная группировка по системе дистанционного зондирования Земли. Ну, все время у нас осталось, если брать телескоп, у нас осталось еще советских времен и развита, конечно, своя школа оптики. Как раз аппаратура по дистанционному зондированию Земли как раз делалась в Белоруссии. Ну, и так вот для всех, как говорят, по-простому, что это за оптика? Ну, у нас у всех есть фотоаппараты, есть мобильные устройства.
Да.
У большинства представляют, но можете представить, спутник летает всего сегодня на высоте 500 километров и снимает Землю с разрешением 2 метра. А уже мы проектируем с российскими коллегами, что он будет с такого расстояния снимать Землю с точностью в 35 сантиметров. А вот новое направление, конечно, это зондирование дальнего космоса, поиск, вот модное направление сегодня экзопланет. То есть, ну, человечество, наверное, своего зарождения, своей жизни всегда искало себе подобных. Сначала отправляясь на кораблях по океанам к другим материкам, в другие дальние земли, неизведанные. Сегодня уже на Земле мы более бы менее все изведали. Конечно, нас интересует то, что находится, ну, сначала было в Солнечной системе, хотя мы на дальних орбитах тоже находим уже многие загадочные вещи. Но, а за пределами, вот, наверное, раз в месяц точно появляется информация о том, что найдены новые экзопланеты. Это экзопланеты, что-то похожее на планеты, такие, как у нас в нашей системе.
Да, да, да.
Ну, и, естественно, ищем те планеты, которые пригодны для жизни, и теоретически там могла зародиться в том числе и разумная жизнь. Да, и вот здесь, конечно, вот вроде кажется, это пока фантастика, но фантастика это всегда заинтересовывала всегда всех. Но через там 10-20 лет вся эта фантастика становилась уже реальностью. Ну и хорошо, что и белорусы, и российские коллеги здесь бы, и особенно в космосе, всегда были впереди.
Очень хорошо. Вы знаете, я просто абсолютно тут с вами согласен. Я многих людей знаю, которые машут руками и говорят: боже, вот делать нам нечего, значит, сейчас будем смотреть, где там какие планеты и так далее. Там оглянуться не успею. Эти люди сейчас молчат в тряпочку про, ну, сейчас упомянем малоприятную, но историю, молчат в тряпочку о том, как сейчас ведутся боевые действия при помощи, они все, наверное, полагали при помощи стрел, пороха, лука и копья воевать, да? Нет, по-другому. Эти люди, значит, фотографируют телефонами лучше и сейчас, и прекраснее, чем все фотографы еще несколько десятилетий тому назад не умели, даже самые замечательные из этих фотографов так хорошо это делать. И уж заодно, раз мы коснулись оптики прекрасной, о которой вы рассказали, слушайте, я потрясен, 500 километров, 2 метра, слушайте, это только за счет оптических дел, или там подключается электроника, компьютер?
Нет.
Конечно же, я думаю, конечно, подключается.
Нет, конечно, подключается, но прежде всего это, конечно, оптика. Но
прежде всего надо получить это изображение,
да? Да, ты не сделаешь, и это матрицы, то есть это оптика, электроника, то есть если ты не увидишь, то как бы...
Но нечего будет обрабатывать, то,
конечно,
да,
искусственный интеллект потом может дорисовать, математика и все остальное, но все равно нужна первоначальная информация. Это, прежде всего, конечно, оптика, да, и это уникальная оптика, которая, сразу скажу, что, ну, можно пересчитать по пальцам страны, которые, в принципе, могут создать такие линзы и создать такие устройства.
Да.
И очень гордимся, что вот и белорусы, и российские коллеги вместе, мы, ну, вот здесь точно скажем, что мы на уровне мировых стандартов, а где-то даже и опережая многие вещи. В космосе, сразу скажу, мы точно, вот как бы, начиная еще с Советского Союза, как были и человек первый в космосе, вот наша белорусская космонавтка слетала,
да,
в этих технологиях, ну, так это было всегда. Мы, славяне, всегда были одними из первых, могли блоху подковать и создать самое-самое уникальное.
Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич. Вы уж извините, но радиожурнал «Друзья Сибры» будет продолжать работу в 2025 году.
Да.
Несмотря ни на что, будет продолжать рассказывать о новостях, в том числе и в науке России и Беларуси. И я буду к вам обращаться, скрывать не буду. Так что спасибо вам за комментарии и рассчитываю и в будущем получать такие же эмоциональные и толковые комментарии, как и сегодня.
Белорусские новины. Взаимного признания виз между Беларусью и Россией в туристической отрасли ждали более 10 лет. Об этом рассказал председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый. С 11 января наши страны упростили визовый режим для иностранцев. Вступило в силу соглашение о взаимном признании виз. Во времена Советского Союза тур Москва-Минск-Ленинград был одним из самых востребованных. И теперь граждане ЕАЭС и те, у кого есть виза России или Белоруссии, смогут участвовать в путешествиях по союзному государству. Если турист приезжает из третьей страны, его срок пребывания будет отсчитываться с момента пересечения границы одного из государств. Действие соглашения не распространяется на иностранцев с ограничениями на въезд.
Вот это долгожданное сообщение о взаимном признании виз я попросил прокомментировать Елену Николаевну Еловик, известного журналиста белорусского, секретаря белорусского, кстати, Союза журналистов, ну и активного участника нашего движения «Друзья Сибры». Елена Николаевна, что вы думаете о... Ну, вот здесь вот ждали 10 лет признания виз между Белоруссией и Россией. Этого, да. Да, расскажите, к чему это приведет? Какие тут есть плюсы, а может, подводные камни какие-то?
Да, действительно, это значительно упростили визовый режим для иностранцев. Но для того, чтобы нашим слушателям было более понятно, что же такого вот хорошего произошло с 11 января сего года, я расскажу на примере. Есть история, скажем, для иностранных граждан, которые приезжали в Беларусь, в Россию. Вот буквально где-то года три назад приехала наша бывшая соотечественница из Америки. Это сестра моей подружки. Приехала с мужем, американцем. Она давно эмигрировала в США, еще в советские времена. Периодически наведывается на родину предков. Ну, сами понимаете, да, звук крови. А тут вот три года назад она сделала визу супругу. И каким-то чудом вот они приехали в Беларусь.
Да.
Вы не представляете, как он мечтал посетить Санкт-Петербург. И понимал, что вот буквально вот, ну,
вот же
несколько
рядом.
Сотен километров.
Вот Минск, вот да, Петербург, да, все правильно. Да,
рядом. Он много читал, да, он посмотрел Беларусь, он был в восторге от того, что увидел. Его повозили там и Брест, и Гродно. Но он не имел права вот три года назад на тот момент поехать в Питер. Не было такого права. Сегодня такое право, если он приедет, у него будет. И наоборот, если кто-то приедет в Москву, тот же в Петербург, он с удовольствием приедет сюда к нам в Минск, ну, если будет на то, конечно, желание у человека. Это порядок упрощен. Есть еще такой нюанс, о котором мало кто знает, догадывается. И он касается бывших союзных республик. К примеру, граждане Грузии. Люди с грузинскими паспортами. Они, да, они могут приехать через авиаворота в ту же Москву, в тот же Минск. Но вот приехав в Минск, они могли посетить Москву только через воздушные ворота.
А,
сухопутным
вот
путем ни-ни.
Вот как.
То теперь абсолютно свободно, безболезненно они сели на машинку, на поезд и поехали в Москву или, наоборот, из Москвы в Минск. Разве это плохо?
Да, отлично просто. Елена Николаевна, но смотрите, все-таки тут дело такое. Наверное, какие-то были соображения у спецслужб или еще у кого-то. А вдруг враг прорвется, вдруг приедет один, а прилетит, переедет, там куда-нибудь просочится или что. Или... Может быть, такие соображения тоже имели место, правда ведь?
Да, я думаю, тот, кто надо, он просочится и другим путем, понимаете? У него будет хорошая, нормальная, красивая биография.
Да.
Он приехал делиться... опытом,
да,
в сфере IT-технологий, как фильме
технологии,
брата,
да.
На конференцию.
Ну что,
да,
я должен сказать, в житейской логике, как и в любой другой, вам не откажешь абсолютно. Ну что, а мы будем радоваться, что наши родственники, наши друзья и добрые люди, которые не прикрываются глубоким знанием IT-технологий, а подлинно интересуются жизнью Минска и Санкт-Петербурга теперь, или Москвы, теперь могут этой возможностью воспользоваться.
Да, я бы сказала даже, простите, Владимир Константинович, так, они к нам приезжают в качестве туристов, А мы, благодаря своему обаянию, менталитету, характеру, их всех будем принимать в друзья сябры.
Ой, как хорошо.
И хорошая... уезжать они уже будут друзьями
хорошая, сябрами.
Вот для этого и нововведение.
Хорошая. Ну и не зря мы как друзья сябры, как совместная организация Союз журналистов России и Белоруссии, всегда за это дело ратовали. Вы и победили в конечном итоге. Спасибо вам большое за комментарий. Ну, что хочу сказать, уважаемые радиослушатели, вот мы, друзья сябры, не только радиожурнал, но и мы, журналисты, которые, собственно, этим понятием объединены. Нам никакая виза не требовалась, внутренняя какая-то для того, чтобы видеться, встречаться, обсуждать проблемы союзного государства, наши общие проблемы. Так будет и в дальнейшем. Ну, а пока попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. Ведущий радиожурнала «Друзья сябры» Владимир Мамонтов.